В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Этой осенью отмечают 30-летие возвращения в Россию судов присяжных. И сегодня мы записываем второй выпуск подкаста, посвященный этому событию. В России суды с участием присяжных появились заметно позже, чем во многих европейских странах. А после прихода к власти большевиков в 1917 году на десятилетия были забыты. О том, почему так вышло, как менялись суды с участием присяжных, как присяжное правосудие вернулось в Россию, за что его хвалят и ругают, и поговорим сегодня.
И помогут нам в этом один из инициаторов возвращения суда присяжных в Россию, разработчик необходимого законодательства для этого правового института, профессор кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук Сергей Пашин и историк права, доцент Ирландского национального университета в Мейнуте Донал Кофи.
В прошлом выпуске подкаста, послушайте, если еще не, Сергей Пашин рассказал, что во многие европейские страны суды присяжных приходили на волне революций. Но в России XIX века никакой революции не было. Зато был довольно прогрессивный император Александр II, прозванный освободителем, в том числе и за отмену крепостного права в 1861 году. Александр II провел ряд значимых для страны реформ, и в том числе судебную, которая официально началась 20 ноября 1864 года с принятия судебных уставов, которые вводили, кроме всего, в систему российского производства суды присяжных.
Прежде всего, государь Александр II провозгласил равенство всех перед законом. И это означало, что князь в юридическом смысле был равен любому простолюдину. Крепостная зависимость была уничтожена, ну, не так быстро, как хотелось бы, радикалам, конечно, но, тем не менее, была уничтожена. И подавляющее большинство русских присяжных – это были крестьяне, часто неграмотные. Если вы вспомните «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого, вы увидите, что вместе с Нехлюдовым, представителем аристократии, заседали по делу Катюши Масловой и купцы, и вообще разночинцы, то есть люди, которые вовсе не принадлежат к правящему аристократическому классу. Так что царский суд присяжных был весьма демократичен. Еще, кстати, и потому, что представители правящих классов, сливки общества, уклонялись от роли присяжных. И только крупным штрафом, вот как Нехлюдова, удавалось некоторых из них залучить в состав присяжных. Отбор действительно был. Его проводили комиссии специальные, но отбор был связан с соблюдением цензов, потому что считалось, что нищий человек присяжным быть не может, поэтому требовался имущественный ценз, вполне посильный. Ну, или получение жалования, или обладание землей на определенную сумму. Но, в принципе, это право тоже обходилось, потому что в состав присяжных автоматически зачислялись чиновники, ну, кроме генералов, и автоматически зачислялись сельские старосты, то есть люди, от которых не требовали богатства. Часто на роль сельских старост или волостных старшин выдвигались люди бедные, не обладавшие вот этими участками земли или деньгами в соответствии с законом. И они, тем не менее, были присяжными. Так что русский суд присяжных – это действительно народность.
До 1878 года присяжные рассматривали дела о преступлениях, за которые в законе положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав состояния. То есть речь идет о лишении свободы с полной или частичной конфискацией имущества. И всего в их компетенции находилось около 400 статей уложения о наказаниях уголовных и исправительных. А первые российские процессы с участием присяжных состоялись в 1866 году.
Это было два дела, сперва в Петербурге, потом в Москве. Это дела крестьян Тимофеева и Родионова. Они обвинялись в кражах. В обоих случаях присяжные сказали, что они виновны, но заслуживают снисхождения. Одна кража, кстати, сапоги, хлеб, полтина денег, была из будки, то есть крестьянин обокрал полицейского будущего.
Очень скоро по количеству дел, приходившихся на суды присяжных, Россия значительно опередила страны Западной Европы. И в середине 1880-х годов, например, по подсчетам известного российского правоведа Анатолия Федоровича Кони, суду присяжных в России было подсудно втрое больше дел, чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии.
Общество пребывало в состоянии эйфории. И эйфория эта была подготовлена деятельностью Московского юридического общества, где молодые юристы грезили о преобразовании. Не только грезили, но и вырабатывали прожекты. Суд присяжных пользовался, я бы сказал, бешеной популярностью общественности. Люди ходили на суды присяжных как на спектакли. Речи известных адвокатов в тот же день или на следующий день публиковались дословно в прессе. То есть суд присяжных вызывал всеобщую радость. Даже когда оправдали Веру Засулич, почтенная публика, в том числе камергеры и даже товарищ министра внутренних дел, которые присутствовали в этом процессе, кричали «Браво, присяжные!». Потом, конечно, наступило отрезвление. Министр внутренних дел Толстой и Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, выступили сторонниками контрреформы. В частности, были изъяты дела о покушении на власть, о преступлении против порядка управления из ведения присяжных. Так что второй раз оправдать Веру Засулич, конечно, не удалось бы, которая стреляла в градоначальника Трепова. Но в целом отношение к суду присяжных было очень положительным. Количество дел, которые рассматривал суд присяжных, все время росло. Сперва оно колебалось так около 15 тысяч дел в год, а в начале 20 века достигло уже 40 тысяч дел в год. Это очень солидная цифра.
Дело Веры Засулич, которое упомянул Сергей Пашин, один из самых знаковых судебных процессов для истории российского правосудия. 24 января 1878 года на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову пришла молодая женщина и выстрелила в него из револьвера. Пуля попала чиновнику в левый бок, но ранение не было смертельным. Этой женщиной, назвавшейся при записи на прием Козловой, на самом деле была Вера Засулич, 28-летняя дочь провинциальных дворян. Еще в юности она начала участвовать в народнических кружках, а народниками называли участников общественно-политического движения русской интеллигенции в России во второй половине XIX века, и они выступали против самодержавия и считали, что можно привести Россию к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм. На прием к Трепову Засулич пошла после нашумевшей истории. Столичный градоначальник посетил дом предварительного заключения на Шпалерной, где некто Боголюбов якобы отказался снять перед ним шапку, за что Трепов приказал его высечь.
Невиданная до тех пор дерзость покушения настолько напугала чиновников, что они решили как можно скорее провести показательный процесс, причем не политический, а уголовный, с участием присяжных. Присяжные убийц, даже не состоявшихся, в те времена не жаловали, и если бы они признали Засулич виновной, то ей грозило бы максимальное наказание аж до 20 лет каторги. Но присяжные Веру Засулич оправдали.
С делом Веры Засулич было вот что. Но прежде всего Трепов, побочный сын Николая I, утверждается, не пользовался популярностью. Его воспринимали как держимор. И когда Вера Засулич стреляла, ходил стишок в народе. Грянул выстрел отомститель, опустился божий бич, и упал градоправитель, как подстреленная дичь. Ни много ни мало опустился божий бич. Трепов велел высечь розгами студента Боголюбова, который не был ни студентом, ни Боголюбовым на самом деле, но сидел в узилище, ожидая отправления на каторгу. Повелел он его высечь, заручившись согласием министра юстиции. Только министр юстиции граф Палин не учел, что людей, которые ожидают направления в каторжную работу, высечь розгами нельзя еще. Вот если бы он был каторжник и шел по этапу, то да, но он был еще в доме предварительного заключения, в тюрьме. За что высечь? Ну, за непочтительное поведение он отказался снять шапку перед градоначальником. Градоначальник сам был недоволен Трепов тем, что он сделал, когда понял, что он поступил противозаконно. А Вера Засулич за участие в революционной деятельности отбывала высылку. Она сбежала с места высылки, тренировалась в стрельбе из револьвера, и она вместе со своей подругой собиралась совершить покушение на Трепова и на прокурора Жиляковского, который поддерживал обвинение против революционеров. Они приехали в Петербург. Здесь не она покупала револьвер, а ей револьвер дали соратники. И дальше она напросилась на прием и стреляла в Трепова в зале приема. Ее тут же скрутили, второго выстрела она делать не стала, она сразу бросила револьвер. Ну и дальше была версия, что она отомстила за Боголюбова, политика, который был наказан. Адвокат Александров говорил на суде присяжным, что впервые перед вами предстала женщина, которая защищает не себя, не свою честь, а для которой муки революционера – это муки, ставшие побудительной причиной того, что она сделала. Вы здесь оправдывали женщин, которые убивали мужей. Неужто вы не оправдаете женщину, которая защищала не себя, а защищала честь другого человека? Адвокат Александров был очень талантлив. Но роковая ошибка царского режима и его либералов, в том числе графа Балина, министра юстиции, состояла в том, что они террористический выпад, террористический акт, который должны были судить суд сословных представителей, передали присяжным. Граф Палин говорил потом, что он хотел дать возможность присяжным отличиться, потому что присяжных начали ругать в сферах властных, и он хотел, чтобы они подтвердили свою лояльность. Ведь присяжные в свое время осудили революционера Нечаева. Помните катехизис революционера? Вот Нечаева, они же его осудили и совещались около получаса, о чем Достоевский написал пьесу. Но вот присяжные поступили по-другому, и в этом во многом виновата прокуратура, конечно. Прежде всего, министр юстиции, он генерал-прокурор, который доверил это дело присяжным в обход имеющегося порядка подсудности. Во-вторых, два прокурора, которым предложили поддерживать обвинение, очень талантливые прокуроры, отказались и подали в отставку, потому что им запретили критиковать Трепова, сказав, что причина вот в этом, в том, что он незаконно наказал студента позорным образом. И третье. Обвинение досталось Кесселю, но Кессель был для русского присяжного, ну, во-первых, инородец, с одной стороны, а с другой стороны, он не был талантливым человеком, он был очень обстоятельным. Он все раскладывал по полочкам, но его речь была бледная и бесцветная. Кессель, выступая в процессе, допустил роковую ошибку. Он гордо отказался отводить присяжных. Он имел право шестерых вычеркнуть из списка. Он отказался. И тогда вот эти шесть отводов перешли к адвокату. И он отвел всех купцов, всех, кого он считал реакционерами. В составе присяжных оказались чиновники средней руки, которые Трепова не любили, как Самодура, оказались разночинцы, оказался какой-то свободный художник, оказался студент. Словом, состав присяжных был мастерски подобран защитой из-за ошибок прокуратуры. Вот и случилось это оправдание под председательством надворного советника Лобова. Он был старшиной присяжных, а председательствовал Анатолий Федорович Кони. Он пытался сказать присяжным, намекнуть, что, конечно, виновна, но надо бы осудиться снисхождением. А фактически присяжные пошли дальше. Они объявили ее оправданной, ибо она вступилась за честь студента. Ну, впрочем, Боголюбов не был студентом, а был профессиональным революционером. Но они этого не знали.
Тот вердикт, который вынесли присяжные по делу Веры Засулич, оправдав ее, несмотря на подтвержденный факт покушения, называется нулифицирующим. Вот что об этом явлении рассказывает Донал Кофи.
Нулифицирующее решение суда присяжных – это концепция, когда присяжные могут принимать решение не на основе закона, а на основании того, что, по их мнению, могло произойти в определенных обстоятельствах. Так, например, перед ними может находиться человек, обвиняемый, скажем, в убийстве. Но это может происходить в политическом контексте, которому члены жюри могут симпатизировать, и они могут сказать: «Ну, вообще-то, этот человек не убийца, этот человек – борец за свободу. Даже если он совершил преступление, в котором его обвиняют, мы не будем его осуждать на этом основании». Но это происходит на практике, потому что по законам общего права нельзя заглядывать в совещательную комнату, где заседают присяжные. То есть эта практика – это не то, что официально разрешено с юридической точки зрения, это просто то, что существует. Очевидно, что то, что происходит в совещательной комнате, конфиденциально. Вы не можете войти туда и узнать, как люди голосовали, иначе бы возникли огромные проблемы с тем, что кто-то из осужденных, например, мог бы попытаться отомстить человеку, а, возможно, и государство могло бы вмешаться и попытаться повлиять на людей или их семьи. Совещательная комната является священной, и это порождает нулифицирующее решение, потому что раз вы не можете заглянуть в совещательную комнату, значит, вы не можете сказать: «Хорошо, вы приняли решение не на правовой основе, а на основе внешних факторов». Это очень известная тема в истории права в связи с американской войной за независимость. В частности, именно тогда происходили действительно громкие дела, связанные с нулифицирующими решениями присяжных. Колониальные державы были больше озабочены ограничениями свободы слова, и в колониях случалось, что присяжные отказывались осуждать людей, которых можно было бы признать виновными в подстрекательстве к клевете, например, за какие-то речи, подрывающие авторитет государства. Такие случаи на самом деле составляют основу понимания первой поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки – право на свободу выражения мнения. Это право закреплено в Конституции США очень крепко. И по сравнению с другими странами, оно возникает на фоне, когда и общественность вовлекается в дискуссию. Не в результате того, что люди садятся в комнату и пишут Конституцию. Ну, то есть они садятся и пишут. Но тут это происходит в том числе и потому, что существуют такие присяжные, которые активизируются и используют нулифицирующее решение для защиты свободы и выражения мнений. Следует еще сказать, что если сами присяжные заявляют, что они участвовали в нулифицирующем решении, если они выйдут и скажут: «Слушайте, мы считаем, что он виновен, он определенно виновен, но в то же время мы не хотим его осуждать», то можно начать разбирательство и подать заявление о пересмотре дела. Но если они ничего не говорят, то тут можно только гадать.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Слушайте подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы продолжаем рассказывать историю суда присяжных в мире и в России. Ну вот здесь я еще посмотрела на некоторые примеры вот таких нулифицирующих решений, которые выносили в Соединенных Штатах Америки. И, например, одним из канонических дел, которое считается такой точкой отсчета для становления свободной американской прессы, например, называют дело Джона Питера Зенгера, американского журналиста, издателя оппозиционной газеты. Речь идет о 1730-х годах. Дело происходит в Нью-Йорке. Зенгер издает газету, которую начинают подозревать в клевете на действующего губернатора Нью-Йорка Уильяма Косби. В частности, в материалах он называется коррупционером и взяточником. Зенгера арестовывают, начинается суд, у него там сначала отводят адвокатов, его пытаются оставить без защиты, но группа поддержки, включая разную интеллектуальную публику Нью-Йорка, начинает искать ему адвокатов, и начинается судебный процесс. Прокурор в этом суде настаивает исключительно на рассмотрении дела с точки зрения, была ли клевета в этой статье, в статьях Зенгера или нет, безотносительно того, насколько достоверные факты были изложены в публикациях. При этом адвокат, и это было новшество для такого процесса, он начал обращаться не к судье в своей речи, а он обращался к присяжным и говорил, что данное дело касается не только одного журналиста и одного губернатора, но это дело, в принципе, затрагивает самые основы свободы прессы и свободы человека. И присяжные вынесли вердикт о том, что Зенгер невиновен, несмотря на то, что на тот момент такой вердикт с юридической точки зрения ничем не был подкреплен. Зенгера освободили. И были еще случаи, и суды в колониях аннулировали, например, навигационный акт, по которому вся торговля с колониями должна была проходить через Англию для того, чтобы взимать налоги. Было несколько случаев незадолго до Гражданской войны, это уже 1850-е годы, когда присяжные отказывались выносить приговоры за нарушение законов о беглых рабах, потому что он не нравился присяжным этот закон, поскольку он защищал рабовладельцев. Был еще, например, другой примечательный случай. В суде рассматривали дуэль между стрелком Джеймсом Хикоком и карточным игроком Дэвидом Таттом, который, собственно, умер в результате этой дуэли. Хикока обвинили в убийстве, в непредумышленном, но тем не менее. Но этой дуэли предшествовала карточная партия, в которой Хикок проиграл, и по свидетельствам Тат провоцировал его, проявлял агрессию и даже унизил, взяв его часы, например, в качестве залога за карточный долг, и, по сути, сам спровоцировал эту дуэль. Но по законам того времени Хикока должны были осудить. И тут любопытно, что судья, который вел этот процесс, он обратился к присяжным с традиционной речью о том, что в таких условиях, с точки зрения закона, только обвинительный вердикт допустим, но при этом после этого он сказал, что присяжные могут использовать неписанное право честного боя и оправдать Хикока. То есть, в принципе...
Сам подтолкнул присяжных к такому решению.
Да, и, как я понимаю, судьи раньше вообще не давали присяжным вот этой вот инструкции, что теоретически они могут вынести, например, вот что-то похожее на нулифицирующий вердикт. Ну и в итоге Хикока оправдали.
Ну, конечно, потом уже со временем коллекция таких нулифицирующих вердиктов в разных странах мира только пополнялась, хотя в России их все-таки было не так уж и много. И вот, как мы уже говорили, самым известным был вердикт по делу Веры Засулич, после процесса над которой, кстати, отношение многих российских сановников к судам с участием присяжных заметно ухудшилось. И вот один из ярых противников суда присяжных того времени, юрист Владимир Фукс, писал, я вот прям процитирую: «Суды общественной совести, упразднив суд по закону, поколебали в сфере уголовного правосудия саму правду, справедливость и нравственность, предоставив применение этих основных начал всякого благоустроенного суда делу случая». И, кстати, о случае очень многие критики говорили, присяжных обвиняли в неуважении к закону, излишней впечатлительности, слабой репрессивности вот их решений. И видный судебный деятель того времени Игнатий Закревский в своем исследовании о настоящем и будущем суда присяжных писал, это 19 век: «Производство с присяжными слишком часто напоминает лотерею Аллегри, при которой ставкой является судьба человека. Виновный может выйти сухим из воды, а невиновный чувствительно пострадать». В этой случайности он и видел самую слабую сторону суда присяжных и считал, что суд не оправдал возложенных на него упований. Но, по мнению следовательницы Елены Новиковой, подобные обвинения лишь подчеркивали, что суд присяжных – это не машина правосудия, это живые люди, которые пользуются своим правом во имя справедливости пренебречь законом, если этот закон представляется им слишком суровым или неясным. Но у суда присяжных, кстати, были куда более известные защитники.
Был такой знаменитый теоретик экономики и права Маркс, который видел в суде присяжных нечто положительное и хорошее. Закон всеобщ, а случай единичен. Он писал о том, что есть право в его теоретической энергии, это то, что создает законодатель, парламент. И есть право в его практической энергии, это то, что делают судьи. И право в законах и право в жизни должны сопрягаться. Вот эту функцию выполняет суд присяжных и, в частности, его право не применять людоедских законов, неправовых законов, которые составила власть, в том числе из своих корыстных, я бы даже сказал, шкурных интересов.
Но, похоже, во все времена находились влиятельные чиновники, которые этих идей не разделяли. И после убийства террористами Александра II в марте 1881 года его судебную реформу начали, если не саботировать, то потихоньку сворачивать. И все чаще в прессе того времени появлялись публикации о неприемлемости судебных уставов 20 ноября 1864 года к потребностям России. И, наконец, в 1885 году обер-прокурор Святейшего Синода Николай Победоносцев положил на стол императора Александра III доклад, в самом начале которого отмечалось, дальше это цитата: «Опыт достаточно ясно показал несоответствие нынешних государственных и судебных порядков с требованием народа и условиями его быта, равно как и с общим строем государственных учреждений в России». Конец цитаты. Исходя из этого, Победоносцев требовал постепенно и планомерно исправлять эти недостатки. И первое требование Победоносцева направлено против независимости суда от государственных и административных органов. Второе – против гласности судебного производства. Третье – против адвокатуры. Фактически речь шла об отказе от состязательности судопроизводства. А что касается суда присяжных, то его и вовсе следует ликвидировать, потому что он является, далее цитирую, «совершенно излишним, совсем несообразным с условиями нашего быта и с устройством наших судов и, как порочное в существе своем, привело к гибельной деморализации общественной совести и к извращению существенных целей правосудия». Конец цитаты.
Все те же скрепы, вот они появились спустя сколько больше сотни лет в России.
Но и до сих пор никуда не исчезнут.
Да-да-да. Но присяжных не упразднили, хотя к 1889 году им остались подсудные только чисто уголовные дела, да и то не все. Там дела о мелких кражах, например, передали мировым судьям. А от 400 статей уложения о наказаниях уголовных и исправительных осталось 300. После прихода к власти большевиков присяжные стали не нужны, что, в общем, странно, потому что, как говорил Сергей Пашин, именно революции способствовали распространению судов присяжных. А вот о том, почему они не прижились в Советской России, мы расскажем в следующем выпуске нашего подкаста. Слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.